Харибол, Харибол. Приветствую всех. Да, я вижу, что меня слышно. Сегодняшняя наша тема «Кто вы?». По сути, это главная тема, с которой нужно начинать обсуждение любого вопроса, связанного с трансцендентным знанием. Это вопрос «Кто я?». Вопрос «Кто я?», вопрос о нашем истинном «Я» можно разделить на три части. Первое. Какова наша сущность? Второе. Каково наше положение? И третье. Какова наша функция или наше назначение. И сегодня я постараюсь в таком сжатом виде представить ответы на эти вопросы. Но вначале, перед тем, как говорить о том, кто мы, нам нужно также понять, кем мы не являемся или чем мы не являемся. Большинство людей, когда они думают о себе, они думают о своем материальном теле. То есть мы смотрим в зеркало и думаем, вот это я. И, соответственно, все, что относится к этому телу, мы считаем, что это мы. Например, возраст. Мы говорим, мне 20 лет или мне 30 лет. На самом деле это не мне столько лет, это моему телу столько лет. Просто я нахожусь в этом теле столько времени. Или мы говорим, я русский, или я американец, или кто угодно. На самом деле это не так, это просто тело родилось в данной стране, и поэтому сейчас я говорю на русском языке, а я на самом деле не русский, не американец, не китаец. Кто же я? Очень редко кто задает себе этот вопрос, кто я? Но великие святые мудрецы утверждают, что именно с этого вопроса, из подобных вопросов начинается духовная жизнь. Если человек неправильно отвечает на вопрос «Кто я?», то его жизнь не может быть успешной. В то время, в которое мы живем, очень мало кто задает себе этот вопрос. И вы можете видеть, насколько люди пребывают в замешательстве и насколько они страдают, пытаясь достичь чего-то в своей жизни. Понимаете, это как уравнение. Жизнь – это как уравнение. Мы пытаемся решить сложное уравнение. И для того, чтобы решить это уравнение правильно, необходимо правильно производить определенные преобразования. Точно так же и в жизни. Мы закладываем в нашу жизнь определенные данные. И самый главный вопрос, как бы самое первое данное, самый первый параметр, который мы закладываем в нашу жизнь, это вопрос о том, кто я. Если мы неправильно отвечаем на этот вопрос, то все уравнение жизни мы решаем неправильно. Даже если технически мы правильно производим какие-то преобразования, если в формулу заложены неправильные данные, ответ будет неправильным. Точно так же и в жизни. Мы можем прилагать определенные усилия, совершать какие-то действия и можем думать, что «О, у нас очень хорошо получается, мы достигли большого успеха в бизнесе», или в нашей карьере, или в чем угодно. То есть мы правильно делаем определенные вещи, чтобы достичь определенного результата. Но если мы заложили в эти действия неправильные данные, то есть неправильно ответили на вопрос «Кто я?», результат будет неправильным. Мой духовный учитель говорит, что если мы не знаем, кто мы, то мы живем как во сне, мы живем в иллюзии. И святые личности, великие духовные учители просвещают нас относительно того, кто мы. Поэтому, прежде чем излагать эту тему, я хотел бы выразить свое почтение моему духовному учителю и всем его предшественникам в цепи ученической преемственности. Также для тех, кто не знает, я хочу напомнить наши правила. Пожалуйста, вы можете задавать вопросы, можете писать что-то в чате, но, пожалуйста, не пишите никакой рекламы, а именно – а вот есть такая-то книжка, там говорится то-то, то-то. Вы можете задавать вопросы на эту тему, но не рекламируйте, пожалуйста. Например, вот об этом сказано там-то и там-то. Такой-то, такой-то автор. Если вы будете это делать, то я буду вынужден вас забанить. На прошлом вебинаре я подробно объяснял, почему такое правило. Итак, первое, что нужно понять относительно того, кто мы, это то, что мы не являемся материальным телом. Этот вопрос достаточно подробно разобран на нашем сайте haribol.ru, поэтому я не буду обсуждать его слишком подробно, расскажу достаточно конспективно, а уже подробности можно будет прочитать. Это раздел нашего сайта, называется «Путь мудрости». Там с самого начала идут статьи на тему «Кто я?». О том, что мы не тело, можно узнать разными способами. Например, мы можем просто логически размышлять на эту тему. Допустим, человек задается вопросом «Кто я?». И в первую очередь он начинает искать себя в теле. «Где я?». То есть очевидно, что я нахожусь где-то в теле. Не за пределами. В пределах тела. Если я тело, то какая часть тела? Потому что очевидно, что тело меняется. Кто-то может потерять какую-то часть тела, но при этом он не перестает быть собой. И так можно задаваться вопросом, какой частью тела я являюсь? Это такая своего рода медитация, размышление. Человек может задаваться вопросом, я рука? Нет. Допустим, что моей руки нет. Я исчез? Нет, я не исчез. Очень много есть людей в мире, у которых нет руки, и при этом они живут, имеют семьи, ходят на работу. Ну, просто немножко им менее удобно, чем людям, у которых есть две руки. Те, у которых нет обеих рук, им еще менее удобно. Но тем не менее, это по-прежнему человек, личность, правильно? То есть каждый из нас обладает самосознанием. Я – личность. Я осознаю себя, я существую. Так вот, даже если у меня нету двух рук, или даже двух рук и двух ног, все равно я продолжаю существовать. Но вы можете сказать, хорошо, а, допустим, голова? Если нет головы, то существовать невозможно. Но тогда возникает вопрос, вы голова? Если вы голова, то тогда какая часть головы? Потому что можно потерять ухо, нос, язык и так далее, а вы по-прежнему существуете. Но кто-то может сказать, ну так понятно же, что вы мозг. Вы это мозг. В наше время мы такие знающие, продвинутые, мы знаем, что главное в человеке – это мозг. Раньше люди, наверное, этого не знали, они думали, что главное – сердце. И сейчас даже тоже многие думают, интересно, а вот если пересадку сердца делают, то как это, да? Может ли вместе с сердцем перейти и личность? Да, например, кому-то пересадили сердце, и он стал другой личностью. Нет, мы также и не мозг. В принципе, это можно понять на уровне интуиции. То есть вы представляете себе, что вот этой части тела нет. И вы можете даже себе представить, что нет головы. Или что она находится, например, где-то в стороне от тела. А вы по-прежнему существуете, и вы смотрите на нее. То есть человек, который обладает такой интуицией, таким разумом, он понимает, что я не являюсь никакой частью тела. Даже самой мельчайшей. То есть, если бы, например, ученые попытались найти какую-то часть мозга или какую-то молекулу, или какой-то комплекс клеток, что угодно, который является мной, им бы не удалось это сделать. Потому что, в принципе, любую часть тела можно заменить, а вы останетесь собой. И это подтверждается также данными современных ученых. То есть ученые доказали, что все частицы, из которых состоит наше тело, через какое-то время полностью заменяются другими частицами. Вы знаете, что постоянно в нашем теле происходит обмен веществ, в результате которого молекулы, из которых состоят клетки нашего тела, из которых состоит наше тело, разлагаются и выходят из нашего тела в виде отходов. Мы постоянно что-то едим, пьем, постоянно дышим. И из этого вещества, которое мы вводим в наше тело, строятся новые кирпичики, да, новые молекулы, которые встают на место старых молекул, из которых было построено наше тело. А старые молекулы распадаются и выводятся. И ученые с помощью своих методов показали, что таким образом за время от 5 до 7 лет абсолютно все молекулы нашего тела заменяются. Все атомы, из которых состоит наше тело, через 7 лет совершенно новые, другие. Они пришли из окружающей среды. Значит, возникает вопрос, если я был телом 5 лет назад, то сейчас меня уже не должно быть, потому что этого тела уже нет. На его место пришло совершенно новое тело. Конечно, оно выглядит примерно так же, как тело 5 лет назад, похоже. Но это уже совершенно новое тело, что касается того вещества, из которого оно состояло. И тут возникает вопрос, а почему же тело сохранило форму более-менее? То есть, очевидно, есть что-то, что заставляет это вещество, которое входит в наше тело, принимать определенную форму. Ученые-материалисты считают, что личность – это тело, что личность порождается телом, мозгом. Но мозг – это просто вещество, это совокупность молекул. Каким образом эта совокупность молекул, которые постоянно обновляются, постоянно заменяются, каким образом она может поддерживать мою память? Они не могут это объяснить. Но, к сожалению, материализм – это такая слепая вера. Да? Материалисты обвиняют религиозных людей в том, что они слепо верят во что-то. Но на самом деле, те, кто слепо верит, это материалисты. У материалистов очень слепая вера, у них нет подтверждений, и в то же время они верят в то, что ничего кроме материи не существует. Однажды я смотрел телевизор и увидел передачу в каком-то научном институте, в коридоре висела доска, на которой было написано, там доска объявлений или что-нибудь, и сверху там на ней было написано, лозунг такой, «В мире нет ничего, кроме движущейся материи». Да, это кредо материалистов, их убеждение. На самом деле это слепая вера. Существует еще что-то, кроме материи. Если не существует ничего, кроме материи, то тогда возникает вопрос, кто есть я? Я не тело. Это мы уже поняли, да? Если бы я был телом, то через 5 лет меня бы уже не было. Был бы кто-то другой или что-то другое. Да? То есть я не был своим телом 5 лет назад, и я не являюсь своим телом сейчас. Кто я? Молекулы, атомы, материалисты говорят, что они как-то сами поддерживают вот эту вот личность, но объяснить этого не могут. Получается слепая вера. Если мы не тело, то кто мы? Кто-то может заключить, что мы являемся умом. Но мы на самом деле также и не ум. И здесь уже мы подходим к информации, которая содержится в священных писаниях. Священные писания очень подробно говорят о том, кто мы, а также кем мы не являемся. Священные писания говорят, что мы не тело, и мы также и не ум. То, что мы не ум, также можно понять с помощью медитации. Для этого нужно немножко задуматься и понаблюдать за тем, что такое ум. Ум, во-первых, не является телом, физическим телом. Это что-то другое. Ум отличен от тела. И ум также отличен от меня. Есть разные методы. Например, есть такая медитация, называется «Молчаливый свидетель», когда личность закрывает глаза и начинает наблюдать за тем, что происходит в уме. Если вы понаблюдаете за мыслями, за образами, которые проплывают в уме, вы поймете, что вы как зритель, вы находитесь в стороне, а ум – это как такой киноэкран, который окружает вас со всех сторон. И на этом экране ума проплывают различные мысли, образы, желания, а вы в стороне. Вы смотрите на ум. Ум – это тонкая материя. Есть грубая материя, есть тонкая материя. На прошлом вебинаре мы говорили о том, что есть грубое физическое тело, есть тонкое физическое тело. Но мы принадлежим к совершенно другой категории, категории духа. Чем дух отличается от материи? Дух – это жизнь. Материя по своей природе мертва. Не бывает живой материи. Опять же, ученые-материалисты говорят о живой материи. Но живой материи не бывает. Бывает только материя в присутствии жизни. Например, живое существо – личность, которая воплощена в материальном теле. Тело ведет себя одним образом. Когда личность покидает тело, то сразу становится очевидно, что тело – это просто кусок мертвой материи. То, что вы относитесь к совершенно другой категории энергии, не материи, можно узнать из священных писаний, как я уже сказал. И сейчас мы почитаем из Бхагавадгиты. Во второй главе Бхагавадгиты есть такие стихи. Глава 2, стих 13. «Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика. И точно так же после смерти она переходит в другое тело». Стих 17. «Знай же, то, чем пронизано материальное тело, неразрушимо. Никто не может уничтожить бессмертную душу». Стих 18. «Живое существо неуничтожимо, неизмеримо и вечно, а тело, в котором оно воплощается, обречено на смерть». То есть тело смертно, а душа бессмертна, душа вечна. В стихе 20 Кришна говорит: «Душа не рождается и не умирает, она не возникла однажды в прошлом и никогда не перестанет существовать. Она нерожденная, вечная, всегда существующая, бессмертная и изначальная. Она не уничтожается, когда погибает тело». То есть душа не имеет конца, и она также не имеет начала. Это свойство духовной энергии, что дух не имеет ни начала, ни конца. И нам может быть немножко легче понять, что значит «нет конца», но довольно сложно понять, как это так, что у нас нет начала. Мы привыкли, что все в этом мире имеет начало. Но у меня нет начала? Как это понять? Современные христиане, например, не понимают этого. Они считают, что душа возникает вместе с телом. Они говорят: да, душа бессмертна, то есть она никогда не перестанет существовать, но вот начало у нее было когда-то. Это неправда. Это ошибочное заключение. Душа не имеет начала. И то, что наш ум, ваш ум не в состоянии этого понять, это еще не значит, что это не так. Есть вещи, которые непостижимы умом. Наш ум материален. Поэтому нам нужно принимать духовное знание от авторитетов. Кришна – это верховный авторитет. Тот, кто сказал Бхагавадгиту, Кришна, Верховный Господь, это верховный авторитет. Он утверждает: у души нет ни начала, ни конца. У нас есть причина. У нас есть причина, но нет начала. Это тоже материальный ум не в состоянии понять. Поэтому это нужно просто принять как данность. Так говорят священные писания. То, что мы не являемся телом, об этом говорится не только в ведических писаниях, таких как Бхагавадгита, Шримад-Бхагаватам. Об этом также говорится и в Библии. Например, если вы почитаете послания апостола Павла, конечно, они непросты для понимания, потому что язык непривычный, перевод. В общем, не очень понятно порой. Павел говорит метафорами, таким витиеватым языком. Но в его посланиях есть стихи, которые достаточно очевидны. Например, во втором послании к Коринфянам, в главе 5, он говорит: «Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». То есть здесь совершенно ясно сказано, что мы отличны от тела. То есть мы можем выйти из тела и быть у Господа. А сейчас мы водворены в теле, то есть мы находимся в теле. Мы находимся в теле. А в 20 главе он говорит: «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет. В теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает. Восхищен был до третьего неба». То есть кто-то может быть в теле, а может быть вне тела. Очевидно, что он не является телом. Но несмотря на то, что об этом так четко говорится в посланиях апостола Павла, к сожалению, христиане во многом отождествляют себя с телом, современные христиане. Вот еще он говорит в 4 главе. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». То есть как бы есть внешний человек и внутренний. Или в некоторых переводах говорится «внешнее тело» и «внутреннее тело». Кто же мы? Мы частичка духовной энергии. Или частица Бога, искра Бога. Некоторые философы утверждают, что мы являемся духом, духовной энергией, но в то же время мы являемся верховным духом. Но священные писания не поддерживают эту точку зрения. Сейчас я прочитаю еще один стих. Это Бхагавадгита, глава 2, стих 12. Кришна говорит: «Не было такого времени, когда бы не существовал я, ты и все эти цари, и в будущем никто из нас не перестанет существовать». То есть он говорит, что существовал я, то есть Верховный Господь, Кришна, а также существовал ты, Арджуна, тот, кому он говорит в Бхагавадгите, его собеседник, а также все эти цари, которые собрались на поле битвы. То есть все индивидуальные души существовали всегда, не было такого времени, когда бы кто-нибудь из них не существовал, и в будущем они тоже все будут существовать. Душа навечно индивидуальна. Каждый из нас – индивидуальная частица Бога. Я – это я, вы – это вы, а Бог – это Бог. Возникает вопрос, если мы не являемся Богом, то как мы связаны с Ним? Мы связаны с Богом как частицы и целое. Бог – это духовное целое, а индивидуальные духовные души, живые существа – это его частицы. Ну, все мы знаем в этом мире, да, что такое целое, что такое части, частицы. И мы знаем, что если какой-то предмет разделить на части, то он перестанет существовать как целое. Правильно? Философы-имперсоналисты иногда приводят такой пример. Если лист бумаги разорвать на много кусочков, то этот лист перестанет существовать. Так некоторые школы этой философии, имперсонализма, то есть те, кто утверждает, что Бог безличен, они приводят такой пример, чтобы утверждать, что вот таким образом Бог разделил себя и стал индивидуальными существами. И перестал существовать как личность. Но на самом деле это неправильное толкование, неправильное объяснение. Чтобы понять это, нужно обратиться к священным писаниям. И вот сейчас я смотрю на первый стих «Обращение к Шри Ишопанишад». Ишопанишад – это Упанишада. Есть такая группа ведических священных писаний, называется Упанишады. И Ишу-Упанишаду или Ишопанишад называют жемчужиной среди Упанишад. И вот первый стих, который есть не только в Шри Ишопанишад, но также и в других Упанишадах, он есть, по крайней мере, в одной. В этом стихе говорится: «Личность Бога совершенна и полна, и так как Он полностью совершенен, все, что исходит из Него, в частности, этот проявленный мир, наделено всем необходимым, поскольку само является полным целым. Все, что исходит из полного целого, также обладает полнотой». А дальше, обратите внимание, «И как полное целое, он пребывает в совершенном равновесии, несмотря на то, что из него исходит такое множество законченных частей». То есть что это? Что здесь говорится? Здесь говорится, что несмотря на то, что из Бога, из личности Бога, полного целого, исходит такое множество частей, которые сами по себе являются законченными частями, полными целыми, Бог при этом остается в совершенном равновесии. От Него ничего не отнимается. Он остается собой. То есть материальный мир исходит из Господа. Материальный мир – полное целое. Он содержит в себе все необходимое для своего существования. Но Бог при этом нисколько не уменьшается. И все мы – индивидуальные духовные души искры Бога, исходим из Бога, из Верховного Духа, полного целого. И каждый из нас является таким маленьким полным целым, законченной частью. Но Бог при этом не уменьшается, от Него ничего не убывает. Таково свойство духовной энергии. Это есть дух. Говорится, что в духовном мире другая арифметика. Если в материальном мире 1 плюс 1 будет 2, 1 минус 1 будет 0, то в духовном мире 1 плюс 1 будет сколько? Кто знает? Правильно. 1 плюс 1 будет 1, и 1 минус 1 тоже будет 1. Да? Из Бога исходит столько законченных частей, но от Него ничего не отнимается. Итак, мы частицы Бога. Говорится, что Бог бесконечно велик, а мы бесконечно маленькие. Верховный Господь – это духовная энергия. А мы крошечные частицы духовной энергии. И мы находимся с Ним в таком отношении, как, например, искры, которые вылетают из огня. Бог – это как большой огонь, а мы – как крохотные искорки, которые вылетели из этого огня. Или также приводят пример солнце. Бог – как солнце, а мы – как лучи солнца. Или современные физики знают, что солнечный свет состоит из частиц, квантов, да? Вот мы как такие кванты света, мельчайшие частички Бога, частички солнечного света. И мы знаем, что, несмотря на то, что солнце уже столько времени излучает свет, оно остается солнцем. Ну, конечно, ученые говорят, что солнце когда-нибудь погаснет, поскольку это тоже материальный объект. Да, солнце находится в материальном мире. Но тем не менее поразительно, сколько оно уже светит, сколько этих солнечных лучей из него изошло, а оно по-прежнему остается. Итак, мы частицы Верховного Духа. Мы как Его дети. Да? Искры Бога или дети Бога. Но в то же время, хотя Бог причина, а мы исходим от Него, тем не менее у нас нет начала. То есть во времени никогда не было такого момента, чтобы мы начали существовать. Вот такое свойство духовной энергии. Итак, наша сущность – дух, не материя. Это ответ на первую часть вопроса «Кто я?». Первая составляющая этого знания о том, кто я. Я дух, не материя. Ахам брахмасми. Есть такой афоризм в Упанишадах. Ахам брахмасми. Я дух, не материя. Вторая часть знания о нашем истинном я. Я не верховный дух. Я подвластная частица Верховного Духа. Подвластная частица Бога. Я нахожусь под управлением Бога. Он господин, а я его слуга. Я его частичка. Он господин, я его частичка. Он источник, я его частичка. Да? Это вторая часть. Третья часть – это то, что он господин, я его слуга. Мы к этому перейдем немножко позже. А сейчас немножко рассмотрим вторую часть. То есть он источник, а я его подвластная, неотъемлемая частица. Что значит подвластная? Потому что он большой, а я маленький, правильно? Каждый из нас крохотная частица Бога. И мы находимся в этом материальном мире, и мы подвластны законам этого материального мира. Мы воплощены в теле, и мы вынуждены принимать условия этого материального мира, этого материального тела. Это очевидно. То есть это еще раз показывает нелепость утверждения философов-имперсоналистов о том, что мы являемся самим Богом, Верховной Душой. Это тема обширная. Я надеюсь, мы ее обсудим еще в будущем. Но сейчас ограничимся только тем, что мы подвластны неотъемлемые частицы Бога. Мы подвластны самым разным силам. Мы всегда находимся под управлением. нас называют пограничной энергией поэтому. Хотя мы относимся к духовной энергии Бога, но в то же время для нас, индивидуальных душ, существует отдельная категория, которую называют пограничная энергия. Почему пограничная? Мы как бы на границе между духовным миром и материальным. То есть мы можем находиться под влиянием Бога, под управлением Бога непосредственно, либо же мы можем находиться под управлением материальной энергии Бога. Если мы находимся под управлением Бога непосредственно, мы в духовном мире, мы освобождены, мы в своем естественном состоянии. Если мы находимся под управлением материальной энергии, это называется материальное рабство. Мы в рабстве материи. И тот инструмент, с помощью которого материальная энергия управляет нами, это наш ум. В нашем тонком теле есть такая самая тонкая составляющая, она называется ложное эго. Что такое ложное эго? Ложное эго – это неправильное отождествление, когда я отождествляю себя с материальным телом. Ошибочное отождествление с телом. Я думаю, что я член такой-то семьи, я принадлежу к такой-то стране, и, соответственно, как я могу быть счастливым? Чтобы быть счастливым, я должен удовлетворить свое тело и должен удовлетворить желание своего ума. Это называется влияние иллюзии, влияние ложного эго. В таком состоянии человек не может быть счастлив. Душа может быть счастлива только если она воссоединилась с Богом, находится непосредственно под управлением Бога. Поэтому священные писания, святые мудрецы говорят, что нам необходимо выйти из-под влияния материальной энергии. Выйти. Нам нужно достичь такого состояния, когда я осознаю себя, я вижу, кто я есть на самом деле, я чистая духовная душа. Сейчас мы осознаем, может быть, только крохотную часть того, что я душа, то есть я понимаю, что я не тело. Я надеюсь, вы все уже понимаете, что вы не тело, да, на интеллектуальном уровне. Это называется интеллектуальное самоосознание. Когда вы слушаете объяснение или читаете объяснение и понимаете, да, на уровне своего разума я понимаю, что я не тело. Я существую, я это я не являюсь телом и умом. Но кто я? На самом деле духовная энергия также обладает формой, как и материальная энергия. Но в отличие от материальных форм, духовные формы вечны. То есть я, как живое существо, как вечная душа, обладаю духовной формой. На санскрите это называется сварупа. Духовная форма. Но мы сейчас не знаем, какова наша духовная форма. Мы ее не видим, не ощущаем, не воспринимаем. И самоосознание заключается в том, чтобы возродить это сознание того, кто я в своей духовной форме и каковы мои взаимоотношения с Богом. Опять же, переходим к третьей части. Какова моя функция? Каково мое назначение? Взаимоотношения. Как частица я призван служить Верховному Господу. Часть призвана служить целому. Я по своей вечной сущности слуга Верховного Духа. Слуга. Мы все здесь в материальном мире под влиянием ложного эго пытаемся быть господами. Мы пытаемся властвовать над материей. И поэтому этот мир представляет из себя такое не очень удобное место. Потому что все сражаются между собой за то, чтобы играть роль Бога. Роль властителя, роль наслаждающегося. А в духовном мире все добровольно служат своему господину, нашему господину, Верховному Господу. И все абсолютно счастливы. Духовный мир – это мир полной гармонии. А материальный мир – это мир конфликтов, потому что каждый пытается в нем играть роль Бога. Поэтому разумный человек стремится к самоосознанию, осознанию своей духовной природы. И осознать ее можно, даже все еще находясь в материальном теле. Такая личность называется осознавшая себя душа или чистый преданный Бога, представитель Бога. Кто-то, кто находится в этом мире, казалось бы, да, но в то же время он и не в этом мире, он в духовном мире. Вы все можете достичь этого состояния самоосознания, еще находясь в этом теле. Для этого Господь дает специальный процесс, процесс, с помощью которого можно этого достичь. Этот процесс называется Бхакти-йога. И конкретно главный центральный метод этой системы Бхакти-йоги – это мантра-медитация, слушание и повторение имен Бога. Об этом мы говорили на прошлом вебинаре, и о медитации также говорится на нашем сайте Haribol.ru достаточно подробно. Так что если кто-то из вас еще не практикует этот метод, я вас очень призываю серьезно отнестись к мантра-медитации, слушанию и воспеванию имен Бога. Я, когда пришел к духовному знанию, конечно же, передо мной встал вопрос, а каков процесс? То есть я понимаю, что я не знаю, не сознаю себя, у меня нет видения духовного мира, хотелось бы как-то это развить. Но вначале мы приходим к духовной жизни с самыми разными представлениями, которые часто оказываются ошибочными, да? Поэтому духовная жизнь – это учеба. Мы должны слушать того, кто знает. Нужно найти истинного духовного учителя, того, кто достиг самоосознания, того, кто уже прошел этот путь, осознал свою истинную духовную природу, свои отношения с Богом. И кто уже находится, утвердился в этом сознании, он может провести нас по этому пути. Естественно, возникает вопрос, а каков же процесс? Мы сами не в состоянии придумать его. Мы можем его только получить свыше. Процесс, с помощью которого можно достичь самоосознания, мы получаем от самого Господа по цепи ученической преемственности. И этот процесс нам передал Господь Чайтанья, это сам Верховный Господь, который явился на этой планете 500 лет назад. Это процесс слушания и повторения имен Бога, мантра-медитация. На прошлом вебинаре мы более подробно говорили о Господе Чайтанья. А сейчас наше время стремительно приближается к окончанию. Я хотел вам рассказать очень много, но понимал, конечно же, что невозможно слишком много рассказать. Сейчас мы сделаем небольшую разрядку в виде мантра-медитации. А после этого я надеюсь, что вы зададите мне вопросы. Вот уже есть какие-то вопросы у нас, я смотрю. И я надеюсь, у нас будет интересное обсуждение. А сейчас, еще перед медитацией, все-таки немножко почитаю. Немножко почитаю вам из Священного Писания, Шримад-Бхагаватам. Это песнь 3, глава 30, стих 2 и дальше. Это только половина записи вебинара. Полную запись я планирую обработать и разместить в ноябре 2013 года. Пожалуйста, посетите сайт Haribol.ru, раздел «Аудио», архив вебинаров, чтобы прослушать или скачать полную запись этого вебинара.